«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Известные правозащитники приняли решение о создании правозащитного совета России. Сообщается, что совет будет действовать в качестве постоянного круглого стола и призван продолжать развивать традиции сотрудничества правозащитных организаций. В состав учредителей совета вошли глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, член Московской хельсинской группы и глава фонда социальное партнерство Валерий Борщев, руководитель гражданского контроля Юрий Вдовин, глава комитета гражданское содействие, член правления правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина, член Московской хельсинской группы Борис Золотухин, глава общественной комиссии по наследию Сахарова Сергей Ковалев, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, глава ассоциации «Голос» Лилия Шибанова и член правозащитного совета Санкт-Петербурга адвокат Юрий Шмидт. В заявлении организации говорится о необходимости сдержанного и содержательного диалога с властью. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко не исключил, что создание нового правозащитного объединения может быть ответом на отставку с поста главы президентского совета по защите прав человека Эллы Памфиловой. Малашенко уверен, что добро на создание организации дал Кремль. О том, нуждаются ли члены нового правозащитного совета в согласовании своих действий с Кремлем, мы сегодня говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в России Сергеем Ковалевым, он находится в нашей студии, и членом научного совета Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Сергею Адамовичу. Какие мотивы побудили вас инициировать создание правозащитного совета России?
Знаете, ну, мотивы эти изложены в нашем исходном заявлении. Это тревожная оценка нынешней ситуации в России. Это стремление не потерять принципиальных позиций правозащитного движения и вместе с тем попытаться вступить в диалог с властью. Ну, это слово «диалог» вызывает самые большие нападки, сомнения, предположения, обвинения. Я думаю, что, видите ли, какая штука, я думаю, что это намерение, не подкрепленное ничем, кроме твердости этого намерения. Вот и все. Нет никаких гарантий, что какие бы то ни было диалоги состоятся. Ну, вот в моем недавнем заявлении в связи с полемикой как раз с Алексеем Всеволодовичем, да, Всеволодовичем, ну, с публикацией, скажем так, с публикацией в независимой газете. Я об этом очень подробно и пишу. Никаких соображений о том, что этот диалог состоится, вернее, никакой уверенности в том, что этот диалог состоится, нет и быть не может. Я бы сказал, что наибольшая вероятность состоит в том, что его не будет. А вот наше намерение – стараться его добиваться упрямо, спокойно, твердо, не делая предметом компромисса, ну, основных ценностей, которыми руководствуются правозащитники, но не отвергая вообще компромисса как такового, как это полагается, когда ведутся добросовестные переговоры. Будут эти переговоры, мы будем в них добросовестны, так, как наши прежние друзья по движению еще давнему, еще 40 с лишним лет назад, даже 50 с лишним, да, 60-е, 80-е годы. Ну вот, понимаете, а как наши старшие друзья, которые вовсе не отвергали этого, понимаете, мы сочли, что дело за нами, мы должны сказать первое слово. Теперь вопрос к власти. Не думаю, чтобы власть охотно откликнулась на это. Не думаю даже, что она заметит, вообще говоря, эти публикации. Ну, об этом я тоже пишу в своем заявлении.
Вопрос Алексею Малашенко, члену научного совета Московского центра Карнеги. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Алексей Всеволодович. Что навело вас на мысль о том, что добро на создание этой организации правозащитного совета дал Кремль?
Ну, я бы все-таки не выражался так «добро». Добро он, ну как это, с его позволения. Но я бы сказал так, что есть некое общее политическое пространство, общее политическое поле. И власть, она может любить, может не любить. Но в любом случае она понимает, что некий подобный совет, он все равно будет иметь место. И это совершенно нормальные, вменяемые люди, которые уже имеют опыт этого диалога, пусть негативный опыт, пусть непростой. И с этими людьми так или иначе надо разговаривать. Это неизбежно. Поэтому волей-неволей хочет власть, не хочет, но она должна согласиться с существованием, созданием этого союза. И во всяком случае ему никак не препятствовать. Что, в общем-то, и было сделано. Потому что это никакая не тайна. Создание этого союза, тут нет ничего конспиративного. Власть была прекрасно об этом осведомлена, это совершенно понятно. У ней могла быть самая разная реакция, в том числе самая негативная, такая самая, знаете, зверская. Но этого не последовало. Они прекрасно понимают, что это должно быть, это должно каким-то образом работать. И власть, сам, если угодно, это принимает как некую неизбежную данность. А нравится это или не нравится? Это первое. Второе, ведь даже при советской власти был диалог с диссидентами, пусть какой-то извращенный, я бы сказал, какой-то патологический, но диалог был, пусть было даже отсутствие взаимопонимания, пусть было раздражение, но людей уважали, знали их мнение, и внутренняя политика при всех ее, так сказать, запилах, так или иначе, но она проводилась с учетом вот этого мнения, пусть людей поливали грязью, сажали, высылали. Тоже это было присутствие на политическом поле, и вы знаете, у меня такое ощущение, но по мере отдаления от того советского времени, что когда-то мы переоценивали нашу диссидентуру, потом недооценивали, и вот сейчас как раз, по-моему, наступает время для адекватной оценки вклада тех людей, которые занимались и правозащитной деятельностью, и, в общем, это была оппозиция, а ничего другого не было, понимаете? Вот, поэтому есть определенная ниша, есть вот этот самый совет, который создан. И вот тут я не совсем понял Сергея Адамовича, когда он говорит, что вроде бы в диалог не верят, что диалога не будет. Но я думаю, что это не совсем, как вам сказать, ну не совсем, что ли, точное выражение. В любом случае, вот эти вот контактные нити, они же будут существовать. В любом случае будет приниматься во внимание мнение членов Совета. Как они будут реагировать, я имею в виду власть. Негативно, позитивно, ну понятно, что по большей части негативно. Но они вынуждены реагировать в этой ситуации. И создавать вот этот Совет, значит, начиная с того, что все равно диалога не будет, будет диалог. Будет диалог, потому что если не совет будет делать этот диалог, то еще кто-то придет к этому диалогу. Это, знаете, ну, это такая, ну, неизбежность, что ли. Это вот наша политическая данность. Поэтому я думаю, что вот когда Сергей Адамович говорит, что он в этот диалог не верит, ну, возможно, это не совсем так. А зачем тогда создавать и действовать параллельно власти, как бы вы там сами по себе, мы сами по себе. Ну, видимо, такое уже невозможно. Что меня немножко, как вам сказать, огорчает, но, может быть, я просто не в курсе дела. Я вот не вижу нового поколения. Или почти не вижу. Понимаете, все-таки это те самые проверенные, опытные кадры, которые знают, как разговаривать с властью, умеют разговаривать, влияют на власть, между прочим. А вот, как вам сказать, вот эти вот, ну что ли, новые ребята, в общем, они, ну, опять же, повторяю, может быть, я не знаю, поскольку я не увлечен в этот процесс, я не вижу новых лиц, я не вижу новых фамилий. Вот это, я думаю, что одна из задач вот этого совета, помимо диалога с властью, что, в общем-то, является главным, будет получаться, не будет, но, тем не менее, само, не знаю, там, рука протянута, если можно так сказать. Все-таки появление какого-то нового поколения, новых имен, новых людей. Потому что вот то, что иногда бывает на слуху, ну, ощущение, что вот эти, так сказать, молодые правозащитники, что ли, они как-то саморазрозненные, что ли, вот не составляют некого единого какого-то объединения. Вот так, мне кажется, ситуация.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, нуждаются ли члены нового правозащитного совета в согласовании своих действий с Кремлем, мы сегодня говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в России Сергеем Ковалевым, он находится в нашей студии, и членом научного совета Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко, он у нас на прямой телефонной связи. Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, член Московской Хельсинской группы, объяснил происхождение идеи объединения правозащитных сил.
В последнее время мы чувствовали, как идет серьезное давление, гонение на правозащитные организации. Особенно остро это давление ощущают в регионах. И тогда возникла идея, что необходимо объединение, необходима консолидация правозащитных сил. Ну, а когда Александру Панфилову вынудили покинуть пост председателя президентского совета, это ускорило осуществление идеи, потому что главная цель, конечно, совета – это консолидация правозащитных сил, это выработка стратегии действий. Мы будем проводить круглые столы и выходить на диалог с властями. Один политолог сказал, что он уверен, что этот совет создан санкцией Кремля. Ничего подобного. Кремль никакого отношения к созданию этого совета не имеет. Но диалог нужен.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, нуждаются ли члены нового правозащитного совета в согласовании своих действий с Кремлем, мы сегодня говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в России Сергеем Ковалевым, он находится в нашей студии, и членом научного совета Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко, он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Сергею Адамовичу Ковалеву. Случайно ли совпадение по времени вашего решения о создании правозащитного совета и отставки Эллы Александровны Панфиловой?
Знаете, это как-то всех беспокоит. Я полагаю, что никакого отношения отставка Эллы Александровны и наши решения друг к другу не имеют. Это просто совсем разные вещи, совсем разные советы. Понимаете, мы вовсе не претендуем на то, чтобы... И даже воздержались бы это, лично я бы, например, воздержался от того, чтобы приобрести статус советчика президента. Это особый статус. Мне очень нравится то достоинство и сдержанность, и все-таки твердость, с которыми Элла Александровна вела свое дело, но это было совсем другое дело. Я думаю, что наш правозащитный совет будет ставить совсем не только такие вопросы, которые были возможны и в совете, возглавлявшемся Эллой Александровной. Это будут куда более острые и принципиальные вопросы. Понимаете, я вообще сильно, сильно недоумевал бы, если бы совет, консультативный совет при президенте спросил у президента: «Скажите, пожалуйста, господин президент, а вы уверены в вашей легитимности? Вы уверены, что вы в самом деле избраны населением в результате прямой прозрачной политической конкуренции, которую вы выиграли? У кого? Скажите, пожалуйста». Понимаете? А вот я не думаю, чтобы эти вопросы в такой форме были бы для нас, так сказать, главными, но они, естественно, за нашей позицией. Первый вопрос – это о том, что попрана Конституция, и она продолжает попираться. А я понимаю, что в реальной политике не бывает так, чтобы стоило громогласно поставить такой вопрос, и кто-то посыпал голову пеплом, сказал «извините», и кто-то нашел быстрое решение. Разумеется, мы понимаем трудности власти, но мы понимаем и то, что трудности в отечественной политике должны разрешаться. Должны разрешаться, и направление их разрешения предписано на самом деле, предписано универсальными ценностями, предписано, между прочим, и нынешней, увы, бездействующей Конституцией. Вот теперь вторая вещь, которую я хотел сказать. Знаете, Алексей Всеволодович говорит о том, что мы имеем еще в те самые брежневские годы опыт диалога. Понимаете, ну как надо расценивать взаимодействие, которое было с властью? Ну да, мы говорили, нас сажали. Это тоже некоторое взаимодействие. Это диалог, если угодно, в некотором широком смысле слова. Мне бы хотелось другого диалога. Я готов и на этот, я старый человек, и, так сказать, умею сидеть. Но ясно, что я думаю, что даже самые крайние люди в Кремле не имеют в виду диалог этого рода. Думаю, что они вообще не имеют в виду никакого диалога. Когда я говорю, что диалога не будет, я имею в виду прямой, открытый. Вот встретились. Вот встретились, как Шевчук с Путиным. Вот это диалог. Вот это прямой диалог. А то, что Кремль будет как-то реагировать на наши заявления, будь они будут появляться, я думаю, что они будут не очень частыми, но очень фундаментальными. Вот. Ну, конечно, я полагаю, что там есть целый аппарат аналитиков, которые интересуются информацией. Другой вопрос, в каком виде и какая информация доходит до решающих персон? Довольно часто они заказывают информацию, и какую закажут, такую получают. Ну, вот, может быть, наши действия будут способствовать тому, чтобы они все-таки понимали страну, в которой живут и которой правят.
Вопрос Алексея Малашенко. Согласны ли вы, что вот новый совет может быть более свободен в своих решениях и суждениях, чем был совет под руководством Эллы Александры Памфиловой?
Я думаю, что это разные организации все-таки. И действительно, Сергей Аганович говорил, что у них, в общем-то, я бы сказал, разные образы, способ действия. И, безусловно, совет будет более независимым. Но так или иначе, если говорить о диалоге, то, не знаю, там на компромиссы придется идти, хотя доля компромисса будет незначительная. Но, тем не менее, для диалога нужны обе стороны. И с этой точки зрения, вы знаете, что бы хотелось сказать? Что Сергей Адамович на всю эту ситуацию глядит как бы изнутри. И глядел до этого изнутри, и он абсолютно прав. А я никогда не участвовал в правозащитном движении, но наблюдал, как это все происходит. И все-таки при советской власти был этот самый диалог, и огромная часть интеллигенции была на стороне правозащитников. Пусть это была молчащая там часть, но она была сочувствующей. Я думаю, что тем, кто сидел за свои действия, в общем, это в какой-то степени было безразлично, даже обидно. Но в данном случае я выступаю от имени тех, кто молчал, симпатизировал, но по целому ряду причин, вы сами понимаете, каких, находились в стороне от этого, но знали. И опять же, вот я выше говорил о том, что надо, еще придет время, когда будет дана абсолютно адекватная оценка этому движению. По-моему, в последнее время мы его недооценивали. И это очень важно. Это очень важно с точки зрения того, что мы имеем сейчас, и мы будем иметь в будущем. И опять же важно то, что нужна какая-то подпитка свежей кровью, нужны какие-то, вот, как это раньше было принято говорить, молодые кадры. Теперь, что касается Эллы Панфиловой, я думаю, что здесь все не так просто. Я абсолютно верю Сергею Адамовичу, но он еще должен учитывать такое обстоятельство, как это воспринимается в обществе. Вот он вот сам сейчас разговаривает в эфире, еще где-то писал, говорил, его коллеги выступали. Но я думаю, что в обществе так или иначе, кстати говоря, и благодаря многим радиостанциям, и средствам массовой информации, там, газетам, все-таки возникает ощущение этой взаимосвязи. И вот тут любопытный момент. Есть она, нет она, но, во-первых, она возникла в сознании, а может быть, в каком-то плане даже и хорошо, что она возникла, потому что часть общества расценивает действия Памфиловой. У нее были там, не знаю, свои недостатки, может быть, но она работала честно, энергично и много чего делала, между прочим, несмотря на разный формат организации. И то, что будет делать совет, ну, как некое единое направление. Я считаю, что это позитивно. Я считаю, что это позитивно, потому что, значит, в обществе есть такое ощущение, что ни один совет, ни один Ковалев, ни одна Памфилова, а вот есть какая-то группа людей, есть какое-то направление, которое по-разному, каждый по-разному, в разных условиях, борется за права человека. Поэтому получается такой парадокс, что с одной стороны, опять же повторяю, что я верю Сергею Адамовичу, что это не взаимосвязано, но от того, что в это многие не верят, может быть, даже большинство, в этом, может быть, даже есть какой-то позитив.
Людмила Алексеева, представитель Московской Хельсинской группы, разделяет устремление коллег по правозащитному сообществу.
Очень хорошо об этом написал Сергей Адамович Ковалев, что этот совет создали правозащитники для того, чтобы озвучивать мнение правозащитного сообщества по происходящим событиям. У нас сейчас в последнее время очень много всяких событий происходит, на которые стоит озвучивать мнение правозащитников, как-то согласовывать свои действия, чтобы они были более эффективны в обращениях правозащитников к властям, опять же, по поводу всяких актуальных проблем.
Напомню, что известные правозащитники приняли решение о создании правозащитного совета России. Сообщается, что совет будет действовать в качестве постоянного круглого стола и призван продолжать развивать традиции сотрудничества правозащитных организаций. О том, нуждаются ли члены нового совета в согласовании своих действий с Кремлем, мы сегодня говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в России Сергеем Ковалевым, он находится в нашей студии, и членом научного совета Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко, он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Аномальная жара в Центральной России, приведшая к многочисленным лесным и торфяным пожарам, в ближайшие дни сохранится, сообщил глава гидрометцентра Роман Вильфанд. В Москве был побит 20-й за лето температурный рекорд. Дым над городом рассеялся, однако экологическая обстановка во вторник продолжала оставаться сложной. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев поручил Департаменту собственной безопасности провести дополнительную проверку так называемого дела Магнитского. Адвокат британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management 37-летний Сергей Магнитский обвинялся в уклонении от уплаты налогов. В ноябре прошлого года он скончался в московском следственном изоляторе Лефортово. В Бишкеке арестован бывший премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов. Как сообщили киргизской редакции нашей радиостанции, в Национальной службе безопасности объявленный в розыск Чудинов, которого обвиняли в коррупции и злоупотреблении, добровольно сдался властям. Бывший сенатор США от штата Аляска, республиканец Тед Стивенс, погиб в авиакатастрофе в своем родном штате. В результате крушения небольшого частного самолета в отдаленном районе Аляски погибли, по предварительным данным, 5 человек. Иранские средства массовой информации, ссылаясь на бывшего командующего Революционной гвардии Ирана, сообщают, что в Иране вырыты братские могилы для захоронения американских военнослужащих в случае нападения США на Иран. В центре Кабула смертник совершил взрыв у гостиницы, в которой проживают иностранные граждане. Погибли смертник и еще 3 человека. По данным спецслужб, иностранцев среди погибших нет. В Подмосковье на 93-м году жизни умер известный советский государственный деятель Петр Демичев. Это были краткие новости.
Yeah.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, нуждаются ли члены нового правозащитного совета в согласовании своих действий с Кремлем, мы сегодня говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в России Сергеем Ковалевым, он находится в нашей студии, и членом научного совета Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко, он у нас на прямой телефонной связи. Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, описал предысторию нынешнего шага.
Вообще давно уже существовал у нас такой объединенный правозащитный круглый стол «Общее действие». Он существовал лет 7, но уже несколько лет как-то развалился в силу разных, собственно, не так важных обстоятельств. Поэтому ощущение, что надо снова объединить, создать круглый стол правозащитников, он всегда жил в наших душах, и это первое обстоятельство. Второе, может быть, самая главная причина, она так не может быть четко, может быть, сформулирована, но носит скорее политический характер. Есть ощущение, такое предвидение, что ли, что страна находится на грани каких-то серьезных социальных перемен, социальных, может, катаклизмов. И власть ведет себя крайне неадекватно, подталкивает протестующих все более и более крайним методом. Молодежь особенно начинает возмущаться. И мы все ближе и ближе к акциям протеста, которые могут носить уже насильственный характер. И совершенно определенно, что за это будет отвечать власть. И поэтому мне кажется, что создание такого совета, если он будет влиятельный орган, может способствовать тому, чтобы предотвратить сползание акций протеста к насильственным действиям. Во всяком случае, я на это надеюсь.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот я тоже поддерживаю, что с властью можно иметь диалог, но при этом не, так сказать, не поступаясь принципиальными своими положениями. Но вот в связи с последними событиями 31 числа, честно говоря, вот два шага огорчили. Первое, это что всерьез, значит, оппозиция задумалась включать Лимонова в число заявителей или нет. И второе, что Людмила Алексеевна предложила, значит, прийти и молча постоять, так сказать, без лозунгов и без каких-то этих самых. Ну, насчет второго сразу скажу. Следующий шаг – это если прийти с плакатами, поддерживающими правительство, то тогда явно вообще уже никаких препятствий не будет. А насчет первого, у меня никакой пиетета Лимонову нет, но на каком законном основании, значит, власть требовала, чтобы он не был в числе заявителей. Предположим, это бы и прошло. Потом же эта власть, то есть, как говорится, коготку увязнуть, она бы и не применула при удобном случае это вменить в вину самим же участникам. Вот, объясните, пожалуйста, спасибо.
Пытается ли власть, по-вашему, расколоть несогласных, как вы считаете?
Что?
Расколоть вот участников стратегии 31.
Хотела бы власть расколоть? Разумеется. Она всегда этого хочет. Но, мне кажется, недостаточно желания власти. И на самом деле упреки по поводу нашего совместного с Людмилой Михайловной заявления, мне кажется, совершенно неосновательными. Мы в этом заявлении начали с того, что требование власти, чтобы не было бы кого-то, я уж не знаю кого, Лимонова или обоих, кроме Людмилы Алексеевны и ее партнеров по этой заявке, совершенно неконституционны. Мы просто привели четкое доказательство этого со ссылками на Конституцию. Вопрос был в другом. Понимаете? Ну, будем говорить прямо. Оказался бы я на месте Эдуарда Вениаминовича, я бы сказал: ребята, какое это имеет значение, кто подает заявку? Ну, хорошо, ну пусть меня там не будет. Я надеюсь, вы меня не исключите из митинга, из движения, из стратегии 31. Вот и все. Ну, значит, Лимонов не счёл возможным так поступить. Ну, меня это немножко удивляет. но нисколько не задевает, не оскорбляет. Ну, нет, хорошо. Вот произошло 31 июля все точно так же, как происходило до сих пор. Вероятно, и 31 августа будет то же самое. Я, во всяком случае, не слышал, чтобы кто-то предполагал подавать альтернативную заявку. Значит, мне казалось, что в этой ситуации не единственная позиция достойная и верная, а две есть позиции достойные, и у каждой свои, так сказать, свои плюсы и свои минусы. Вообще говоря, вопрос о том, кто подает заявку, вопрос технический и совершенно неважный. А мне казалось, что в этом, важно было бы, чтобы митинг не утратил своего направления и своей принципиальности при любых заявках. Ну, нет так нет, большинство решило не так, ну ладно.
Алла Гербер, президент фонда «Холокост» и член общественной палаты, приветствует полезную инициативу.
Я очень рада, что такие замечательные люди, подлинные правозащитники нас, истинные и истовые, что они объединяются и что будет создан такой комитет. Вообще сейчас очень важно нам, правозащитникам, быть вместе. Мы довольно разобщены, и такая инициатива хорошая, который идет не сверху, не сбоку и не снизу, а от самих правозащитников. Это их идеи, это их детище. И мне кажется, оно будет очень полезно. Во всяком случае, я это всячески приветствую. И буду рада быть там, если меня позовут.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Если можно, я хотел бы задать три вопроса Сергею Адамовичу. Значит, один простой, два посложнее. Первый. Сергей Адамович, собираетесь ли вы появиться 31 числа на Триумфальной?
Да, разумеется. Если так, только спасибо. Буду в Москве, может оказаться, что я буду отсутствовать, ну, тогда уж ничего не сделаешь. А если Второй. Буду в Москве, то буду обязательно, да.
Второй. Если можно, какие-нибудь сравнения, если можно, провести руководство Советского Союза и нынешнее РФ по договороспособности, ну, культурному, скажем, уровню, по осознанию того, что, в общем-то, конец, он совсем недалек. И третий, наконец, ну, немножко в сторону, ну, так сказать, кому еще его и задавать. У вас есть какое-нибудь отношение к идее Андрея Пионковского, к воровскому, идее воровского парохода? Спасибо.
На третий вопрос я просто не могу ответить. Я не знаю идеи воровского парохода. Это что, посадить кого-то на пароход, как в то время на философский, да, и выкинуть? Знаете, по-моему, никого не надо выкидывать. Это запрещено, вообще говоря, и Конституцией, и тем, что называют универсальные ценности. Не может гражданин быть лишён, быть отправлен в высылку. Если есть законные претензии, и они серьезны, ну, судите его. Вот. Если нету таких, и он желает уехать, пусть он сам это сделает. Теперь, что касается... Да, на первый вопрос я уже ответил. Да, я собираюсь быть 31-го. А второй вопрос я не совсем понял. Можно его еще раз?
Ну, он хотел, радиослушатель, сравнить уровень интеллекта советских руководителей и нынешних.
Знаете, как вам сказать? Я думаю, что уровень интеллекта, интеллектуальный уровень нынешних наших руководителей, увы, повыше. Я говорю «увы», а вот почему. Повыше-то он повыше, но уровень совести, боюсь я, примерно такой же. А когда набирается большое количество во власти большое количество умных, опытных и и безнравственных людей, это очень опасно.
Вопрос Алексея Малашенко. Как по-вашему, стирается ли сегодня грань между правозащитным сообществом и политической оппозицией?
Что имеете в виду под политической оппозицией? Честно говоря, та оппозиция, которая в Думе, это вообще никакая не оппозиция. Меня вот интересует другой вопрос. Вот тут как раз Лев Пономарев говорил о протестном движении, о социальных потрясениях. Ну, их давно предсказывали, пока они не сбылись. Ну, в самом начале кризиса шел разговор об этом. Но, судя по всему, какие-то контуры их обозначаются. То вот вокруг Химок, то еще вокруг чего-то. И вот эта вторая волна, потому что первая это была неудачная, там уже КХ, пенсионеры и так далее, это никто не поддержал. Вторая волна может оказаться серьезнее, и я не исключаю, что власть к этому по-своему готовится, и, в общем-то, она понимает, к чему это может привести. И с этой точки зрения, вот если, предположим, процесс начнется, вот опять же, то, говорил Лев Пономарев, то какую роль могут сыграть правозащитники? Мне лично непонятно, потому что такое ощущение, что по отношению вот к этим возможным, так сказать, проявлениям социальным, они выглядят достаточно маргинально. И когда говорят о том, что одна из задач правозащитников, если я правильно понял Пономарева, конечно, сдержать какие-то эксцессы, так сказать, не переводить это все в какие-то прямые столкновения, то, ну, это благородная задача, но в данном случае, видимо, она не будет главной. Вот в чем дело. И отсюда же возникает вопрос, на который, я не знаю, есть ответ или нет ответа, насколько наша правозащитное движение готово к вот такому повороту. Ну, пока это гипотетический поворот, но вы знаете, мы живем в непредсказуемой стране, и так или иначе игнорировать вот такое развитие, по-моему, нельзя. И вот по поводу разной власти. Я полностью согласен с Ковалевым, это совершенно ясно, но все-таки, понимаете, есть какая-то нюансировка. Поскольку власть действительно умнее, а вокруг нее люди достаточно образованные, хотя очень циничные, безумно циничные, я думаю, что, наверное, намного циничнее тех коммунистов, которые были раньше. Тем не менее, вот этот вот ум, образование и цинизм, они позволяют говорить о наличии, ну, не единого такого, знаете, сплошного течения борцов. И речь идет не о том, что кто-то раньше при коммунистах сам любил театр на Таганке, а кто-то не любил. А, в общем-то, я думаю, обстоятельства намного сложнее. И с этой точки зрения говорить об отношении между правозащитниками и властью в целом, с одной стороны, конечно, можно и правильно, но с другой, так или иначе, кто бы ни говорил и заговаривал о диалоге с властью, невозможностью этого диалога это, там, или возможностью учитывать вот эту самую дифференциацию, так или иначе, я думаю, необходимо. Причем как с точки зрения правозащитного движения, ну, я просто не знаю. Но с другой стороны возникает вопрос, а кто такая Памфилова была и есть? Это часть власти вот такая особая или это что-то такое другое? Я думаю, что с этой точки зрения, вот в этом контексте, какая-то должна быть, ну не скажу иная тактика, но учет вот этого обстоятельства, что это не единая глыба, советская глыба, это, по-моему, совершенно очевидно.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, одобряет создание правозащитного совета.
Люди, которые его создали, хотят наладить диалог между оппозицией, властью и правозащитным сообществом. Таким образом, как бы это правозащитный совет, правозащитное сообщество отделяет себя от политической оппозиции. И состав совета тоже таков. Там, например, нету нормальных оппозиционеров, я бы назвала там Каспарова, Милова, Немцова. Единственный человек, который абсолютный политик на самом деле, это Ковалев, выбирался, был уполномоченным по правам человека. Это разделение ведет к расслоению. Опять у нас правозащитники отдельно, оппозиция отдельно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Что меня удивляло в деятельности наших правозащитников, так это их безразличие, их глухота к проблемам прав человека в других странах, так называемых странах третьего мира. Ничего они не говорили, не писали, не заявляли в отношении преступлений Пол Пота или режима Саддама Хусейна. Или вот сейчас всем известная правозащитница в Бирме, лидер бирманского движения Аун Сан Су Чи, лауреат Нобелевской премии. Уже 20 лет сидит под домашним арестом. В связи с ее годовщиной генеральный секретарь ООН, президент Обама направили ей телеграммы солидарности. Сейчас, например, в Иране приговорена женщина к забитию камнями. В Европе идет кампания в ее поддержку. А у нас, наши правозащитники, желая, чтобы их поддерживали в других странах, сами ничего не делают для того, чтобы проявить солидарность с угнетаемыми, с теми, с кем расправляются диктаторы в других странах.
Сергей Адамович, собирается ли правозащитный совет заниматься делами о правах человека в других государствах?
Я не вполне согласен с эмоциональным зарядом нашего собеседника, но вообще говоря, его вера в то, что, ну, если можно так выразиться, универсальные ценности, они потому и универсальные, что они не только ценности какой-то отдельной страны, а главное, что проблема с правом, правовые проблемы не только у нас в стране, это тяжелейшие проблемы международные. И, знаете, не надо сводить дело к Ираку или Ирану или еще чему-нибудь в этом роде. Надо сказать, что во всем мировом сообществе дело далеко от благополучия. Конечно, в цивилизованном западном мире нету безобразий вроде кого-то приговоренного к побиению камнями. Но на самом деле то, что называется универсальными ценностями, стало пустыми лозунгами, которыми манипулируют недобросовестные политики. Ни в грош они не ставят никакие свободы. Но это, в общем, для отдельного разговора, это очень, очень непростая штука. Я хочу только сказать, что ошибается наш радиослушатель, говоря, что так уж всегда безразличны были российские или советские правозащитники к тому, что происходит в мире. Это не так. Вы почитайте Андрея Дмитриевича Сахарова, например, и он не был единственным. Хотя, конечно, понимаете, конечно, знаете, очень трудно бросить камень в тех, кто накануне тюрьмы защищает то, что у него, то, что с ним рядом, а не становится в позу, поддерживаемую советской властью, которая как раз наоборот очень стремилась помочь какому-нибудь Манолису Глезосу. Понимаете? Вот. И все это было чистым лицемерием. Ну, ладно, это вопрос действительно очень трудный. Но насчет Пол Пота вот это уж зря. Значит, понимаете, может быть, никогда не собиралась. Я в это время сидел, когда Пол Пот, под следствием еще сидел, когда Пол Пот там творил то, что он творил в Камбодже. Но я думаю, что я не знаю, были ли специальные заявления советских тогдашних правозащитников по этому поводу.
если не были, не надо быть слишком строгим судьей, было много дел у себя рядом.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, уверен, что правозащитники смогут помочь своей собственной стране.
Одно дело создание новой правозащитной организации, а другое дело помощь России. Я думаю, что вот эти пожары и взрывы на шахтах, и авария в хромой лошади и так далее, все это показывает, что сам курс, которым движется Россия последние 20 лет, он неприемлем, он нуждается в радикальных изменениях. Конечно, трудно в двух словах объяснить, каким должен быть курс, но точно, что вот этот курс не годится. Тут дело не в отдельных чиновниках, и даже не в начальниках, а в самой стратегии, которой проводит власть. Эта власть неприемлема. Но для того, чтобы изменить этот курс, создание новых гражданских организаций, создание новых гражданских структур, тем более, когда речь идет о таких людях, как Людмила Алексеева, как Сергей Ковалев, я думаю, что это на пользу, это не против России, это для России, это будет помогать и оценке ценностей, и как бы отрезвление власти и общества, и принятие правильных решений.
Вопрос Алексея Малашенко. Считаете ли вы полезным создание вот подобных новых гражданских организаций?
Безусловно. Вы знаете, они просто необходимы, потому что, ну, в принципе, как можно мыслить вот сегодняшний российский политический да идейный ландшафт без их существования? Они возникнут, если не будет этот совет, а будет еще какой-то совет. Я просто не могу представить себе некий вакуум на этом месте. Ну, правда, вот только то, что я говорил, хотелось бы видеть более активным молодое поколение. И еще, понимаете, какая вещь? Ну, так мне кажется, что все-таки отдача прежде всего, она в центре. Это Москва, это Питер. А у нас есть огромное российское пространство с точки зрения правозащитной, незащищенное, практически незащищенное. Мне вот приходится ездить по разным городам России. И я просто вижу, что люди даже не представляют, как это вот может быть, вот как их права может быть защищены таким-то советом. А уж так, как они по России нарушаются, это, я думаю, мы все прекрасно знаем, а кто не знает, тот догадывается. Поэтому, возвращаясь вот к этой идее диалога или не диалога, я думаю, что в нынешней ситуации, какой бы сам прискорбной она ни смотрелась, особенно в эту жару и в этот дом, все-таки есть какой-то шанс. Шанс, может быть, не совсем большой, но все-таки шанс есть для распространения вот этой деятельности, для активизации ее на остальную часть России, потому что, поверьте, там люди... Ну, просто крайне нуждаются в этом. Я уж не говорю про Северный Кавказ, там вообще творится черт знает что, и там есть, там все-таки хоть сам кто-то действует. А во всей остальной России, ну, честное слово, очень, так сказать, невелика сам видимость вот этой самой защиты прав человека. Так что эта организация нужна. Она более чем нужна. Причем она нужна не только будучи сконцентрировавшись где-то на одной площади или непосредственно общаясь с президентом, премьером и так далее, а выходя вот на этот провинциальный уровень. Мне так кажется, еще раз могу повторить, в нынешней ситуации местная власть может оказаться более отзывчивой. Ну, условно, конечно, отзывчивой.
Да, вопрос, Сергей Адамович, вот вы сказали, что первое собрание будет осенью уже ближайшей. Какие проблемы вы, какими проблемами займется Совет в первую очередь, как по-вашему?
Я не могу сейчас точно ответить на этот вопрос. Я думаю, что одна из самых важных и первоочередных вещей – это объективная, спокойная, но совершенно честная оценка ситуации в стране. Знаете, вот Елена Георгиевна поставила этот вопрос, и вообще он возникает в последнее время для меня, например, ну, просто, ну, я даже не могу сказать чаще. Я совершенно убежден, что отделенность правозащитников, часто самими правозащитниками, энергично провозглашаемая от политики, это некое недоразумение. А на самом деле правозащитники на самом деле занимаются политикой.
только какой политикой они выдвигают политические требования, я бы сказал, политические требования самые актуальные и ведущие нас в будущее. Это требования того, чтобы, так сказать, великолепные слова не превращались в лицемерные заклинания в нечистых устах практических политиков. Понимаете? Теперь модно произносить слова о свободе слова, о свободе совести, о свободе мнения. Мы видим, какая у нас свобода слова, и видим, какое у нас правосудие. Вот хватит врать по этим поводам. И требования правозащитников есть требования нормальные, политические требования к ответственной политической власти. Вот, знаете, если уж говорить, если уж мечтать вовсю, так надо мечтать, чтобы диалог с властью когда-то превратился в круглый стол, подобный тому, который состоялся в Варшаве, и который привел к победе солидарности.
Большое вам спасибо. Напомню, что известные правозащитники приняли решение о создании правозащитного совета России. О том, нуждаются ли члены этого совета в согласовании своих действий с Кремлем, мы сегодня говорили с бывшим уполномоченным по правам человека в России Сергеем Ковалевым, он был в нашей студии, и членом научного совета Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.